Довольно часто у нас проводились медицинские проверки. Всех нас изучили вдоль и поперек, и это было понятно. Поэтому, услышав, что нам с Митьком нужно пройти какое-то реинкарнационное обследование, я подумал, что это будет проверка рефлексов или измерение давления. Первое слово мне ничего не сказало. Но когда меня вызвали вниз, и я увидел специалиста, который должен был меня обследовать, я почувствовал детский страх, непреодолимый и совершенно неуместный в свете того, что мне предстояло в очень близком будущем. Передо мной был не врач в халате, с торчащим из кармана стетоскопом, а офицер, полковник, но не в кителе, а в какой-то странной черной рясе с погонами, толстый и крупный, с красным, словно обваренным щами, лицом. На груди у него висели никелированный свисток и секундомер. Если бы не глаза, напоминающие смотровую щель тяжелого танка, он был бы похож на футбольного судью. Но вел себя полковник приветливо, много смеялся, и под конец беседы я расслабился. Он говорил со мной в маленьком кабинетике, где были только стол, два стула, затянутая клеенкой кушетка и дверь в другую комнату. Заполнив несколько желтоватых бланков, он дал мне выпить мензурку чего-то горького, поставил на стол передо мной маленькие песочные часы и ушел за вторую дверь, велев прийти туда, когда весь песок пересыпется вниз. Помню, как я глядел на часы, удивляясь, до чего же медленно песчинки скатываются вниз сквозь стеклянное горло, пока не понял, что это происходит из-за того, что каждая песчинка обладает собственной волей, и ни одна не хочет падать вниз, потому что для них это равносильно смерти. И вместе с тем для них это было неизбежным, а тот и этот свет, думал я, очень похожи на эти часы, когда все живые умирают в одном направлении, реальность переворачивается, и они оживают, то есть начинают умирать в другом. Я некоторое время грустил по этому поводу, а потом заметил, что песчинки уже давно не падают, и вспомнил, что надо бы зайти к полковнику. Я ощущал волнение и вместе с тем необычайную легкость. Помню, что я очень долго шел к двери, за которой меня ждали, хотя на самом деле до нее было два или три шага. Положив ладонь на дверную ручку, я толкнул ее, но она не открылась. Тогда я потянул ее на себя и вдруг заметил, что тяну на себя не ее, а одеяло. Я лежал в своей койке, на краю которой сидел Митек. У меня чуть кружилась голова. — Ну, чего там? — спросил Митек. Он выглядел странно возбужденным. — Где там? — спросил я, поднимаясь на локтях и пытаясь сообразить, что произошло. — На реинкарнационном обследовании, — сказал Митек. — Сейчас, — сказал я, вспоминая, как только что тянул на себя дверь. — Сейчас. — Нет. Ничего не помню. Отчего-то я чувствовал пустоту и одиночество, словно очень долго шел сквозь голое осеннее поле. Это было настолько необычное состояние, что я забыл обо всем остальном, в том числе о постоянном в последние месяцы ощущении приближающейся смерти, которая уже потеряла остроту и стала просто фоном для всех остальных мыслей. — Подписку, что ли, дал? — с легким презрением спросил Митюк. — Отстань, — сказал я, поворачиваясь к стене. — Сейчас приволакивают тебя два таких мордастых прапорщика в черных рясах, — продолжал он, — и говорят, на, забирай своего египтянина, а у тебя вся гимнастерка облевана. — Правда, что ли, не помнишь ничего?
— Правда, — ответил я.
— Ну, пожелай мне, — сказал он, — а то идти сейчас.
— К черту, — сказал я. Больше всего на свете мне хотелось спать, потому что я чувствовал, что если я достаточно быстро засну, то проснусь опять самим собой. Я слышал, как Митек со скрипом закрыл за собой дверь, а потом уже было утро.